Глава 4. Хелк знал ястреда уже 6 лет. Знал хорошо, и до их близкого знакомства он тоже, наверное, его видел, но мало ли рыцарей в замке Ларского графа. Тем более рыцарей известных, даже знаменитых своими подвигами на ратном поприще. А какие бароны в Ларске! Поэтому и не обратил внимания 10-летний мальчик, сын графского десятника, на молодого, совсем неизвестного своими подвигами рыцаря. События того лета Хелк не забудет никогда. Тогда он осиротел. Его отец был десятником личной сотни графа. Заслужил дворянство, а ведь начинал простым мальчиком посыльным. Принеси то, сбегай туда, натаскай дров и воды для солдатского котла, а потом вымой котел и даже почисти сапоги благородным командирам. Таких мальчиков было по несколько человек в каждой сотне. Если выживали, то, повзрослев, становились солдатами, а некоторые, как его отец, десятниками. Не все десятники зарабатывали дворянство, но его отец сумел пробиться в десятники графской сотни, а там служили лучшие из лучших. Вот сотником ему уже было не стать. Ведь личной сотней командовал троюродный брат ларского графа виконт Вайтель, а правой рукой виконта был ларский барон. Даже баронетты не могли возглавить сотню. Что же говорить о новоявленном дворянине, даже не рыцаре? В рыцаре его отец еще мог бы пробиться, но опять же, только теоретически. Для рыцарства нужен собственный замок и пусть небольшой, но феод. Вот у ястреда есть и замок, и феод. Замок — это слишком громко сказано. Скорее, каменный дом, окруженный деревянной стеной. Но зато стена сделана на совесть. 3 метра в высоту, из почти метровых в обхвате деревьев, срубленных в первый день весны после захода солнца. Такой стене огонь не страшен, если не облить земляным маслом. Но от земляного масла, говорят, даже камни горят, не то что дерево. А феод у ястреда совсем небольшой. 3 деревеньки в окрест. Все, что в свое время выделил местный барон своему младшему сыну, предку ястреда. Богатый человек мог, конечно, купить земли, построить дом со стеной, даже каменный, заселить окрестности купленными рабами, семьями. Но будь он 3-жды дворянином, рыцарем ему все равно не стать. Не покупается рыцарство. Только младшие сыновья баронов и виконтов могли стать ими, или, как крайне редкий случай, если герцог или граф выделяли прославленному воину за его особые заслуги феод из своих личных владений. Вот и получается, что рыцарем отец Хелга стать мог, но не стал. У Хелга судьба была одна — быть воином, другой дороги быть не могло. Зато как дворянин он уже мог начать свою карьеру не так, как отец, не мальчиком для посылок. Тех набирали из простолюдинов. В 13-14 лет он мог стать оруженосцем у какого-нибудь барона, баронетта или рыцаря. Это если повезет, а если нет, тогда уже позднее, в юношеском возрасте, записаться в солдаты-наемники. А среди наемных солдат были люди разных сословий. И простолюдины, и дворяне, и даже разорившиеся баронетты, а потому и пошедшие за небольшими, но деньгами. То лето было очень жарким. Они, мальчишки, не вылезали из воды небольшой речки, протекавшей через графский замок. Даже младший сын графа изредка принимал участие в их забавах. Он хоть и виконт, а отнюдь не спесивый. Хелк знал детей ларской знати. Многие из них задирали нос перед незнатным мальчиком, а то и просто не замечали. А Дарберн хоть и не давал повода сблизиться, но и не отвергал Хелга, и его двух друзей, сыновей ларских рыцарей. Хелк в их компании был самым незнатным, но друзья на это внимания не обращали. Во-первых, его отец был лучшим десятником в личной сотне графа. А во-вторых, только Хелк мог решиться, сбросив одежду, в зимний морозный день плюхнуться с размаха в прорубь и не заболеть. Никто из его сверстников так и не смог рискнуть искупаться в ледяной воде. А Хелгу даже нравилось. А голышом поваляться в снегу? Опять же, это делал только Хелк под завистливые и восхищенные взгляды своих сверстников. То ли жара стала причиной потери бдительности городской стражи, то ли предатели открыли изнутри ворота города, но на рассвете через восточные ворота в Ларск ворвались солдаты черного герцога. Это был передовой отряд, скрытно подошедший к ларским владениям. Против прорвавшихся врагов граф бросил почти все свои силы, оставив в крепости лишь полсотни своей гвардии. Сеча на городских улицах была злой и упорной, но у графа в городе было слишком мало сил, чтобы противостоять войску герцога. Остатки воинов графа с трудом пробились обратно к крепости. Из отцовского десятка вернулось лишь шестеро. Они были лучшие в войске. Но и врагам эта победа на улице у города обошлась слишком дорого. Теперь все зависело от того, чьи подкрепления подойдут первыми. Основное войско черного герцога или отряды вассалов графа Ларска. И что же скажет король Лоэрна Фрейндиг, в чей домен входил Ларск? Но вассалам еще нужно было собраться. Из Лоэрна не было никаких известий, а войско черного герцога уже подходило к городу. Тольд Ларский вызвал отца Хелга и приказал ему с остатками его десятка, пока замок не взят в плотное кольцо, спасти младшего виконта Ларского. А вместе с Дарберном вывезли еще 5 других мальчиков, в том числе Хелга и 2 его друзей. Детей в замке было, конечно, больше, но старшие мальчики пополнили отряды защитников замка, а совсем маленьким было не выдержать предстоящей долгой скачки. Вот и младших братьев Хелга, 6-летних близнецов Альса и Орса, с собой не взяли. Воспользовавшись тем, что кольцо осады полностью не перекрывало выхода из замка, 12 всадников, ведя в поводу столько же запасных лошадей, на рассвете вырвались из города. А спустя час в город уже входили основные силы черного герцога. Узнав о прорыве небольшой группы из осажденного замка, герцог приказал бросить в погоню свою гвардию, его личную сотню. «Куда мы едем, отец?» — на коротком привале спросил Хелг. «Видишь, куда движется солнце? Там наиболее сильные замки вассалов нашего графа, а южнее — Лоэрн. Его величество Фрейндиг должен нам помочь». «А кто сильнее, черный герцог или Фрейндиг?» Отец Хелга нахмурился и, бросив осторожный взгляд на сидящего рядом виконта Дарберна, ответил. «У черного герцога больше земель, он богаче, может себе позволить набрать побольше наемников, но у Лаэрна и Ларска есть ополчение. Оно, конечно, не столь умело в бою, как профессиональные солдаты, но и пиренский герцог будет вынужден распылять свои силы, оставляя их на захваченных землях. Если он возьмет Ларск...» Отец снова бросил взгляд на виконта, немного запнулся, но упрямо встряхнул головой и продолжил. «То будет вынужден оставить в городе и крепости 2000 солдат. При штурме Ларской крепости он потеряет не одну сотню воинов. Сколько еще положит, осаждая замки вассалов? Он захватит замок? А как же мама, Альс и Орс? Отец Хелга еще больше нахмурился. За его ответом напряженно наблюдали солдаты и мальчишки, ведь в замке у большинства из них остались родные.
Не знаю, замок будет трудно удержать. Там не наберется и 500, если считать и придворных, а из них воины.
Отец Хелга поморщился. Женщины детей трогать не должны, но при штурме все бывает. Да и черный герцог не очень благороден.
Но он же из древнего знатного рода.
Благородство и знатность — разные вещи. Говорят, что герцог якшается с дикими орками. А разве благородный человек будет иметь с ними дело? Да и прадед герцога оставил себе недобрую память.
А что сделал его прадед?
Потом расскажу, может быть. А теперь пора в путь. Мы не можем делать большие привалы. До темноты нам нужно добраться до Барейна и успеть переправиться через него. И найдем ли мы еще лодки на этой стороне? За нами могли пустить погоню. Наверняка послали. Одно утешает. Погоня при долгой скачке должна значительно растянуться. Если нас успеют догнать, то надеюсь, что врагов окажется немного. Мы должны с ними справиться. Десятник правильно решил, что за ними пустили погоню. Только он ошибся в количестве врагов. 2, самое большее 3 десятка. Большее количество пиренцы, осаждающие замок, не могли бы пустить за ними свет. Но отец Хелга не знал, что после их прорыва подошли основные силы черного герцога, и численность врагов, отряженных в погоню, изменилась. Сотни лучших солдат герцога против 6 взрослых и 6 мальчишек. Силы были слишком неравны. Бешеная скачка с небольшими перерывами на привал длилась уже 12 часов. И если привычные взрослые еще могли держаться, то мальчишки совсем обессилели и держались в седлах из последних сил. Давно все пересели на запасных коней, привалы становились все длиннее и длиннее. Но враги, растеряв по дороге больше половины отставших, приближались.
Солнце все ближе и ближе подступало к краю земли. Заметно удлинялись тени, а сзади в какой-то полумиле уже скакали передовые вражеские воины. На пути беглецов встала река, за которой располагались основные замки вассалов графа. Далеко вниз по течению Барейна был Лоэрн, столица королевства. Там тоже можно было укрыться. Слева располагались холмистые перелески, а по правую сторону дороги тянулся большой лес, через который дорога шла в Амарис, столицу соседнего герцогства. 3 пути, и нет времени на размышления. «Ищите лодки!»
«Есть 2 лодки, но все не поместимся!»
«Мальчишек сажайте по 3 в лодку, 2 на веслах!»
«А весел-то и нет!
Искать!»
«Что же делать, если весла сейчас не найдут? Можно, конечно, попробовать перебраться и без весел, но течение реки здесь быстрое, и пока выгребешь на ее середину, враги уже будут здесь. А у них луки, это видно уже сейчас. Без весел на ту сторону быстро не переправиться. И беглецы попросту станут легкими мишенями, как на стрельбище. То же самое, если спускаться вниз по реке. Не здесь, так чуть ниже достанут и всех перебьют.
Сворачивать с дороги вправо или влево тоже поздно. Тем более,
Мальчишки уже почти не держатся, да и лошади вот-вот упадут. У врагов положение тоже не лучшее, но их много, и потеря даже половины из них положение не изменит. Еще несколько мгновений, и враги приблизятся на расстоянии выстрела из лука, и тогда все будет кончено.
«Ваша светлость, спасайтесь! Спасайтесь, кто как сможет! Бегите в разные стороны, мы постараемся их задержать, но их слишком много!»
«Отец! Беги, Хелк, это приказ!»
Десятник выхватил меч и, прикрывшись щитом, развернул лошадь в сторону врагов. Вместе с ним бросился на солдат черного герцога и его уполовиненный десяток. А враги все прибывали и прибывали. В гвардии черного герцога были лучшие бойцы, но и в личной сотне графа служили лучшие из лучших. Когда погиб последний, шестой солдат графа, на земле осталось лежать 14 гвардейцев герцога. Оставшиеся враги разъехались по округе в поисках бежавших мальчиков. Хелк бросился влево, в район холмов и перелеска.
Бежал он долго, огибая холмы. Возможно, это и спасло его.
Если бы он бежал напрямую через холмы, то на их вершине его быстро заметили бы. А так, число преследователей, бросившихся в его сторону, оказалось меньше, чем число возможных направлений его бегства. А когда через четверть часа он совсем выдохся, ему попался каменистый овраг, в склоне которого Хелк заметил маленькое боковое отверстие, заросшее небольшим кустарником.
С трудом протиснувшись через узкую дыру, он полез по лазу, который свернул в сторону и слегка расширился. Забившись в самый его угол, он лихорадочно стал подкапывать лаз ногами, сгребая сухую землю к месту поворота лаза.
Когда через некоторое время в дыру заглянул один из гвардейцев герцога, то он увидел пустой лаз на расстоянии 2 метра, оканчивающийся задней стенкой с горкой нетронутой земли. Хелк просидел в этом убежище всю ночь, весь следующий день и только на вторую ночь покинул лаз. Он не знал, что 3 из 6 мальчишек были убиты нагнавшими их солдатами черного герцога. А поисками 3 оставшихся враги занимались вплоть до вечера следующего дня. Если бы он не оказался столь терпеливым и вылез раньше времени из дыры, то был бы обнаружен и убит, как 3 его сверстников. Спустя несколько дней течение реки прибило в нескольких десятках миль от места трагедии тело 4-го беглеца. 5-м был Хелк,
а 6-м, так и не найденным, был виконт Дарберн Ларский.
В отличие от Хелга, Дарберн побежал не влево, а вправо, углубившись в лес. Солдаты герцога шли по его следам несколько миль, но след из-за быстро наступившей темноты все-таки потеряли. Что с ним стало, никто уже не узнал. С севера вторглась большая орда диких орков, заполонившая все пространство вдоль дороги на Амарис, разоряя и уничтожая человеческие поселения. Дарберн, уходя от солдат черного герцога, неизбежно должен был попасть как раз в центр движения этой орды
и быть убитым или захваченным орками.
Судьба пленников орков в этом нашествии была известна. Большую часть они убили на месте, съев сразу или закоптив впрок. Часть была уведена ими в их становище. Ни один из пленников не вернулся, пойдя оркам в пищу. 4 дня спустя после гибели беглецов и возвращения остатков личной гвардии черного герцога его отряды в ожесточенном штурме взяли Ларскую крепость. Черный герцог потерял при штурме более 2000 воинов. В живых из защитников не осталось никого. Тела убитых графа, его жены и двух старших сыновей выставили на всеобщее обозрение в центре главной площади Ларска. Через сутки их с почестями погребли в фамильном склепе династии. Были убиты и все родственники графа.
Династия графов Ларских пресеклась.
Захваченных в замке женщин и детей куда-то увезли.
Что стало с матерью Хелга, его младшими братьями, он так и не узнал.
А ведь именно его братья были теми последними жертвами, которых сбросил жрец Сейлиман в жерло статуи великого Ихи в ночь, когда в Атлантисе появился посланец. С большим трудом, протиснувшись через насыпанную на углу лаза горку земли, Хелк выполз из своего убежища. Долго лежал, вдыхая свежий ночной воздух. Когда затекшие за время сидения в скрюченном виде, более суток ноги и спина наконец-то немного отошли, мальчик встал и пошел в сторону, противоположную той, откуда он бежал от преследователей. Шел всю ночь с небольшими остановками на отдых. Наконец, когда небо стало светлеть, Хелк увидел с правой стороны серебристую ленту.
Барейн! Надо переправиться на ту сторону.
Хелк пошел вдоль берега реки в надежде отыскать лодку или какой-нибудь плот. Но ничего не попадалось. В конце концов, он остановил свой взгляд на широком бревне, лежавшем рядом с водой. Вероятно, во время весеннего паводка его прибило к берегу с речных верховий. За летние дни бревно пообсохло и теперь вполне годилось как плавсредство, чтобы перебраться на тот берег. Хелк разделся догола, свернул одежду в узел, туда же засунул сапоги и небольшой кинжал, с которым он не расставался. Подарок отца.
Скатил бревно в воду, пристроил узел в ветках дерева так, чтобы одежда осталась сухой, и, оттолкнув бревно, поплыл через реку.
Переправа удалась. На той стороне, наскоро обтершись штанинами, натянул на еще сырое тело одежду. Последний раз взглянул на противоположную сторону, где погиб его отец,
и пошел вглубь земель ларских вассалов. На дорогу он мог выбраться только к полудню.
Увидел на пригорке небольшой замок. Мальчика заметили издали, значит, в замке уже знали о нападении черного герцога на Ларск.
«Что тебе надо, мальчик?»
Мужской голос требовательно вопросил из-за закрытых ворот.
«Я Хелк, мой отец — десятник личной сотни графа Ларского».
«А где твой отец?»
«Там, на той стороне. Он, наверное, погиб. Он вез младшего виконта. За нами была погоня».
«Давай, открывай!» Тот же мужской голос говорил кому-то за стеной. Зашумели запоры, двери ворот стали открываться, и когда они распахнулись на ширину, достаточную для прохода, в проеме показалось бородатое мужское лицо.
«Давай, заходи!»
Хелк вошел внутрь замка. Двери сзади него стали закрываться. Во дворе стояло несколько десятков человек, в основном мужчины разного возраста. Вооружены они были всяк по-своему. Кто с мечом, кто с рогатиной или топором. У некоторых в руках были луки. Двое самых сильных на вид в руках держали секиры. Да и одеты все были разномастно.
Кто в кольчугах, кто из всего вооружения имел только шлем.
«Крестьяне-рыцари», — решил Хелк. «А где сам рыцарь?» Наверное, вместе с другими идет на помощь графу.
— Так ты из Ларска?
— спросил тот самый мужчина, вероятно, старше здесь.
— Да,
— подтвердил мальчик.
— И что там происходит?
— На нас напали солдаты черного герцога. Напали внезапно, ворвались в город. Милорд граф бросил против них почти все свои силы, но их было много. Отец из своего десятка потерял четверых. Потом заперлись в замке, а милорда виконта и с ним еще пятерых мальчиков его светлость приказал отцу вывести из города, пока его полностью не захватили. Мы скакали весь день, потеряли половину лошадей, но у Барейна нас настигли. Их было много,
несколько десятков.
Отец приказал нам бежать, а сам со своими солдатами бросился на врагов. Но их было очень много. Я спрятался в какой-то норе. Кто-то из врагов ходил рядом, даже в нору заглядывали. Я сидел очень долго. Потом ночью уже другой вылез,
переплыл реку и вот пришел.
А милорд виконт, это был Дарберн?
Да, милорд, Дарберн. Но я не знаю, все побежали в рассыпную. Отец так приказал.
Надо было послать гонца к барону Крайсеру, сообщить ему, — сказал другой мужчина.
Там собирается ополчение, — пояснил мальчику первый мужчина. И там есть воины, у нас здесь все крестьяне. Косси, запрягай лошадь, поедешь к милорду-барону.
Ты голоден?
Двое суток не ел.
Отведи-ка мальчика на кухню.
Как ни странно, есть совсем не хотелось. Поев немного каши с хлебом, выпив кружку киселя, Хелк задремал прямо за столом. Один из мужчин взял мальчика за руку и отвел в какую-то комнату дома, указав ему на топчан. Хелк уснул моментально, успев только скинуть сапоги. Когда уже стало темнеть, Хелга разбудил тот самый первый мужчина, имя которого он так и не узнал.
«Милорд-барон приказал тебя доставить к нему. Он собирает ополчение. Завтра поедут на то место, где вас догнали солдаты черного герцога», —